Так-с.
Не слышно и не видно, пишет.
И не слышно меня, и не... О, как интересно, кстати говоря. Так, ну отлично. Это вечер... Привет. Это вечерний экстракт, краткое и энергичное изложение всех новостей за день из телеграм-канала Невзоров. Итак, ну, день начался крайне весело. Он начался с, опять со взлома федеральных телевещательных сетей. И это опять всемогущие дерзкие хакеры XX2. На сей раз они пошурундили в Саранске, в саранских федеральных телевещательных сетях. Интересно не это, они умеют делать все, что угодно. Интересно другое, вот ступор обывателей, которым по ушам и по глазам резануло всей правдой о войне. Вот этот ступор описать очень трудно. Это вторжение реальности через взломанные сети было недолгим, но таким, я бы сказал, ошпаривающим. Бедолаги в Саранске, которые хлебнули этого хакерского горького бальзамчика, они до сих пор, они так в прострации, они бродят, натыкаясь друг на друга, рыдают, друг друга не узнают, хихикают, скулят что-то себе под носы. Они трясут головами, мечтая вытряхнуть из этих несчастных голов увиденное и услышанное. Вообще, надо сказать, я понимаю Путина, который отвешивает такие адские сроки журналистам, осмелившимся говорить о войне правду. У Путина нет никакого выхода, потому что его ложь, которую он создал и которую он генерирует и транслирует, она настолько хрупкая, она настолько примитивная, что вот даже от какого-то кратенького, маленького прикосновения правды она так скрючивается и рассыпается. Но что касается Угледара, я разместил несколько фоток с дронов, и мы понимаем теперь, как выглядит то самое обещанное масштабное наступление русских. На этих фотках тьма уничтоженной техники и такая же тьма трупов. Притом, надо понимать, там полегли не мобики какие-нибудь, а остатки элитных частей, в частности, 155-я бригада, отдельная бригада морпехов. И полегли они густо и беспорядочно, и уже застыли. Из ноздрей у большинства там багровые сосульки, кому очень повезло, попали в плен. Ну, я обещал не вешать особо кровавые крупные планы, но надо понимать, что они есть, и мне они все приходят. У меня есть возможность это все увидеть. И ад, который, конечно, был там устроен 155-й отдельной бригаде, как это все происходило, насколько опять трагически бездарно было это срежиссировано русским командованием, насколько легка была задача для украинцев, мы понимаем, что вот судя даже по тем видео, которые у меня есть и которые я, вероятно, все-таки выложу, что для части морпехов смерть была подарком. И хорошо, когда это была стандартная смерть, а не под гусеницами или колесами собственного БТР или БМП, где одуревший экипаж метался туда-сюда, размазывая, как в чистилище, прямо гусеницами или колесами своих же солдатиков. Причем надо сказать, что при всей своей порочности... Но фигура Гиркина все равно остается занятной. К нему тянутся, потому что он сквозь зубы, вот то, что называется по-латыни per dentes, да, он иногда сцеживает из себя какую-то правду, и он, в общем, написал о событии, как он выразился, о поражении под Угледаром, он написал вещи, которые абсолютно сходятся с теми объективными и трезвыми, и независимыми оценками. Но он не указывает, конечно, количество убитых и реальное количество сожженной техники, не потому что он тоже что-то скрывает. Я ведь тоже его не указал и ничего не могу сказать. И даже, скажем так, те, кто вызвался быть на местах моими корреспондентами и шлют мне эти материалы, они тоже ничего не могут сказать, потому что очень многие тела морпехов остались в сгоревшей технике внутри, и, разумеется, их учесть невозможно. Часть трупов настолько обуглена, что на опаленной, черной, залитой солярой и всякой дрянью земле, они вот с дронов не читаются. Очень много трупов в лесочках и кустарниках. Так, затем у нас, как вы знаете, все всполошились от того, что Пригожин сообщил о прекращении набора заключенных в свое ЧВК и сообщил, что набор прекращен полностью. Здесь следует понимать, что Пригожин перестает брать только в том случае, когда брать уже нечего. Вероятно, он хорошо тоже изучил зоны и выяснил, что ничего пригодного в них больше не содержится. А выяснив, он великодушно уступил право вербовки другим ЧВК и Министерству обороны. Теперь Министерство обороны и какие-нибудь другие ЧВК смогут рекрутировать под свои знамена то, что в зонах осталось. То есть припадочных, слепых, язвенников, коллег, увечных, ну и других доходяг. Ведь надо понимать и знать одну важнейшую особенность тюрем и зон. Русская тюрьма безжалостна. Побои, пытки, ядовитая еда, вонь, холод. Они быстро превращают в инвалидов даже самых здоровых заключенных. Ну, среди этих инвалидов есть, конечно, такие, из которых вполне может получиться очень бравый труп, очень жизнерадостный труп для какой-нибудь канавы под Бахмутом, но таких уже забрал Пригожин. Ну, а есть в зонах преимущественно с полностью убитым здоровьем те, кто может идти в атаку только, извините, с капельницей. Вот их-то Пригожин и оставил конкурентам. Опять шедевр идиотизма. Причем такой, я бы сказал, шедевр подлинный, большой, настоящий. Дело в том, что имеющие определенные заслуги перед советской культурой, перед советским кинематографом, польская красотка, артистка Барбара Брыльска, которая когда-то изобразила в народном советском кино «Ирония судьбы» главную героиню, она осмелилась у себя в Польше по-польски поддержать затравленную Лию Ахинджакову, затравленную путинскими фашистопатриотами. И немедленно возникла в Государственной Думе инициативочка, то, что называется удалить артистку Брыльску из фильма «Ирония судьбы» с помощью нейросетей. Депутаты где-то выучили слово «нейросети». Но надо понимать, что депутаты Государственной Думы и Совета Федерации, они идут на все, конечно. Они идут на все, лишь бы угодить фюреру и быть созвучными тому безумию, которое он демонстрирует. И причина этой верности, она ведь тоже по-человечески абсолютно понятна. Без исключения, поверьте уж, все депутаты Государственной Думы, все сенаторы Совета Федерации, вот ни при каком другом режиме, кроме путинского, они не могли бы рассчитывать даже на должности фасовщиц мыла или на должности вахтеров. Не потому что это плохие, они плохие, да, но просто исполнять настолько ответственную работу им бы не позволил уровень развития. А депутатами они могут быть, и только режим Путина мог нарисовать им депутатские мандаты, дать огромные зарплаты и дать ту власть, которой они располагают на данный момент. Ну вот я, вероятно, тоже, кстати, ну попозже, наверное, поставлю к теме смерти в подарок. Поставлю маленькое видео, как погибала 155-я отдельная бригада морской пехоты Российской Федерации. Это, ну, в известной степени жуткое, но, тем не менее, я считаю, необходимое, скажем так, видео. Ну, вы знаете про то, что Путин опять собрался демонстрировать народное единство и назначен на 22 число в Лужниках митинг. Причем, что интересно, если раньше как-то организаторы таких митингов стеснялись, они ховались по каким-то темным углам интернета, они секретили вербовку участников, то, в общем, все уже на все плюнули. И уже все делают абсолютно открыто. И объявления о наборе желающих и участников просто везде, причем без всякого стыда. Вот, ну, мы знаем, что 22-го, как я уже сказал, Путину опять предстоит сыграть сложную роль военного вождя свихнувшегося племени. То есть вот эти вот с перьями в заду, и с кольцами в носу и с пиками вокруг нужны для картинки массы. Но вот кроме убежденных каких-то лакеев, политических сектантов нот и шизопатриотов, никто в этом посмешище принимать участие, как я понимаю, не хочет, потому что иначе бы за это не надо было платить деньги. И вот организаторы, не церемонясь, открыли откровенный найм по 500 рублей за патриотическое рыло и по 600 рублей за рыло с флагом. За эти деньги придется целых 3 часа любить родину, войну, Путина и зэков ЧВК. При всем желании, надо сказать, переплюнуть идентичные мероприятия Гитлера. У Путина, Гитлер тоже очень любил такого рода мероприятия, у Путина все равно не получится. Немецкие нацисты, в отличие от гитлеровских, организовывали такие сходники гораздо эффектнее, живее и намного многолюднее. Вот еще важная новость, важная для всех, кто остается в зоне досягаемости рук путинского правосудия. Завершился процесс над Фургалом, тем самым легендарным губернатором, которого действительно реально любил его народ, народ его губернии, народ его города, за которого реально пошли, рвали тельняшки и много месяцев пытались вырвать его из гнилых, гнойных, ядовитых когтей путинского правосудия. Вот закончился суд. Разумеется, вина Фургала осталась абсолютно недоказанной. Суд это не смутило, он вообще щедр нынче, путинский суд на сроки. Вот он впаял хабаровскому губернатору 22 года. Это все понятно. На это все обратили внимание все, но что важно для тех, кто сейчас в России и кто в зоне досягаемости тех же самых гнойных когтей. Вот процесс Фургала убил еще одну важную, важнейшую краеугольную иллюзию. Он показал смерть присяжных. Вот с присяжными, которые должны демонстрировать и свободу мысли, и справедливость, и независимость, и оценивать события исключительно так, как оно ими оценивается в силу их представления о добре и зле, вот таких присяжных больше нет. С ними, судя по всему, научились с каждым работать органы. И присяжные превратились в запуганных кивал, которые боятся противоречить и прокурору, и режиму, который стоит за этим прокурором. Ну, вероятно, вы сами уже рассмотрели дивные сцены ощупывания шишек, которые произвел Путин сегодня, зачем-то произвел в Архангельской области. Ощупывал шишки, он, надо сказать, крайне сладострастно. Ладно, вот смотрите, есть еще такой, ну, разумеется, Польша блеснула, которая поддержала мысль, болтающуюся на поверхности, о том, что неплохо было бы и было бы славненькой наотмашь пощечиной и путинизму, и вообще всем диктатурам и всем фашизмам мира создать сборную беженцев на Олимпиаде, в которую могли бы участвовать и белорусы, и россияне, которые выступают против режимов. Это очень красиво. Далее, видео из аэропорта в Аргентине. Там на полах гранитных, мраморных и заливных сидят беременные русские дамы в огромных количествах. Ну, вообще, вы знаете, хорошо, когда человек любит Отечество. В процессе любления у него накапливается опыт любви. А имея такой опыт любви к своему Отечеству, легко можно полюбить и любое другое. Беременные патриотки-россиянки ломанулись в Аргентину. Дело в том, что там новорожденный сразу получает гражданство, к которому чуть позже может пристегнуть и своих родителей. Хитрость русских патриоток, которые все решили рожать в Аргентине, разгадали. Разгадали аргентинские пограничники, они просто офигели от бесконечного мелькания огромных русских пузяр перед глазами, решили выяснить, в чем дело, и без труда нашли отгадку на этот вопрос. И решили эту лавочку прикрыть. Теперь беременных россиянок задерживают и пытаются депортировать обратно. Обратно любить то отечество, а не это будущее. Дамы истерят, они упираются, они хотят любить именно Аргентину. И обратно не летят. И поселяются на полах аргентинского аэропорта в надежде, что все-таки вот надо еще чуть-чуть простоять, чуть-чуть продержаться, и тогда начнутся схватки, отход вод и всякие другие процедуры, позволяющие ей стать гражданкой цивилизованной страны. Такие вот, я бы сказал, основные максимально калиберные и важные новости на сегодня. Я надеюсь, я ничего не упустил. Про шишки я сказал, да, про шишки я сказал, но там настолько, я бы сказал, двусмысленная и загадочная, одновременно непристойная сцена, что ее даже неохота комментировать. К тому же ничего от Путина разумного ждать уже давно не приходится. Обсуждать какой-то очередной идиотизм, ну, вы знаете, вот то, что называется, надоело. Вот, собственно говоря, важнейшее. Спасибо, что вы подписываетесь на телеграм-канал Невзоров ТВ. Спасибо за серьезное внимание к YouTube-каналу. Я все это ценю, я все это замечаю и отмечаю. Короче говоря, дорогие мои, слава Украине! Живее Беларусь! Обо всем остальном, включая судьбу Габышева, я буду говорить в ближайших выпусках и «Вечернего экстракта», и «Невзоровских сред», и «Наповала». Ох как!